Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет Охридский пролог святителя Николая Сербского. Слово о посте настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни игумена Мелхиседека Артюхина продолжает этот час нашего вещания. Завершит его третья заключительная часть беседы редактора Валерия Духанина с Александром Даниленко, бывшим протестантом, ныне миссионером Русской Православной Церкви. Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Марта, 24 февраля по старому стилю, Святая Церковь совершает обретение главы святого Иоанна Крестителя и память преподобного Еразма, инока Печерского. Великий и славный Креститель Иоанн был обезглавлен по желанию и навету злобной Иродиады, жены Ирода. Когда Иоанн был усечен, Иродиада повелела не погребать его голову вместе с телом, ибо боялась она, чтобы сей страшный для нее пророк как-нибудь не воскрес. Поэтому взяла она его голову и закопала ее в каком-то потаенном и бесчестном месте, глубоко в земле. Ее прислужницей была Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова. Добрая и благочестивая Иоанна не могла терпеть того, что глава человека Божия пребывает в постыдном месте, поэтому тайно выкопала она ее, отнесла в Иерусалим и погребла на горе Елеонской. Не зная обо всем этом, царь Ирод, услышав об Иисусе, творящем великие чудеса, устрашился и сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Спустя известное время некий знаменитый и знатный человек, уверовав во Христа, оставил светское положение и суету, принял иноческий постриг с именем Иннокентий и поселился на Елеонской горе как раз на том месте, где была закопана глава Иоанна Крестителя. Желая построить себе келью, он копал глубоко и нашел глиняный сосуд, и в нем главу, о которой ему было тайно возвещено, что принадлежит она Иоанну Крестителю. Облобызав ее, он закопал ее на том же самом месте. По Божьему промыслу, эта чудотворная глава впоследствии переходила из рук в руки, погружаясь в мрак забвения и вновь являя себя, пока, наконец, в правление благочестивой царицы Феодоры, матери Михаила и супруги Феофила, и в патриаршество святого Игнатия не была перенесена в Царьград. Многие чудеса исцелений источились от главы святого Предтечи. Знаменательно и интересно то, что при жизни Иоанн не сотворил никакого чуда. Об этом говорит Евангелие от Иоанна, глава 10, тогда как его мощам была преподана благодатная сила чудотворений. Преподобный Еразм, инок Печерский, получил в наследство огромное богатство от своих родителей и все потратил на украшение храмов, особенно на посеребрение и позолоту икон. А когда обнищал и остался без гроша, то все его презрели. Стал тогда ему нашептывать дьявол, что впустую растратил он свое имение. Вместо того, чтобы раздать его нищим, он отдал его на украшение церквей. Еразм поддался этому искушению и поверил льстивым словам, из-за чего разочаровался в себе, впал в отчаяние и начал жить беспутно и беззаконно. Когда приблизился час его смерти, вокруг него собралась братья и обсуждала его грехи, ибо сам он был без сознания. Но вдруг распрямился он на постели и сказал: «Отцы и братья, все так, как говорите вы, грешен я и не раскаян. Но вот явились мне святые Антоний и Феодосий, а потом и Пресвятая Богородица, и сообщили, что Господь приложил мне еще времени на покаяние». К тому же Богородица изрекла ему ободряющие слова: «Нищих всегда имеете с собой на всяком месте, а храмов моих не имеете». И прожил он еще 3 дня, и покаялся, и почил о Господе. Это учит нас тому, что ревность о церкви и украшении храмов — дело богоугодное. Преподобный Еразм упокоился в 1160 году. Да молим Иоанна, славного крестителя, слугу Создателя, трубу Спасителя, Богом посланного, да нам поможет, как может. Молим Иоанна, святого и страшного, дабы помог его ходатайством Всевышний Бог. О Иоанн, помоги, там, где ждут нас враги, веру дай сохранить и хлеба на все-все дни, дабы в каждом снопу зрели мы Божью стопу. И на восходе, и на закате нам помози, Иоанне святе, дабы покаяться наконец, пока не застигнет нас конец, и прежде страшного суда помощь подашь везде и всегда. Рассуждение. Не суть, добрые учители и друзья, нам те, кто во всем следует нашей воле. Преподобный Иоанн Мосх пишет о некой знатной женщине из сенаторской семьи и о ее поездке в Святую Землю. Прибыв в Кесарию, она решила остаться там и обратилась к епископу со следующей просьбой: «Дай мне девушку, которая бы научила меня страху Божию». Епископ приставил к ней одну смиренную девицу. Спустя некоторое время епископ встретил ту женщину и спросил ее: «Как тебе та девица, которую я к тебе приставил?» «Все хорошо», — ответила женщина, — «но она приносит мало пользы моей душе, потому что разрешает мне творить свою волю, и это от того, что она смиренна. А мне нужно, чтобы упрекала она меня и не позволяла делать того, чего я хочу». Епископ приставил к ней некую другую, с характером довольно резким, которая начала ругать женщину, называя ее безумной богачкой и тому подобное. Спустя известное время епископ снова спросил женщину: «А эта девушка как обходится с тобой?» «Она истинно приносит пользу моей душе», — ответила сенаторша. Так сделалась она весьма кроткой. Созерцание. «Да созерцаю Господа Иисуса, как камень преткновения, в частности, для греховного самомнения, то есть для развращенного человеческого ума, мудрствующего чувственно и по-плотски, и противоборствующего уму Христову, для греховного самолюбия, то есть для развращенного человеческого сердца, не впитывающего в себя ни боголюбия, ни человеколюбия, для греховного самоволия, то есть для развращенной человеческой воли, которая, как таковая, противится воле Божией». Проповедь о покаянии и прощении грехов. «И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов. Евангелие от Луки, из главы 24. Это заключительная заповедь Спасителя святым апостолам. В этих словах, как в ореховой скорлупе, содержится плод Евангелия примирения Бога с людьми. Чего требует Бог от людей и что им дает? Требует покаяния, а дает прощение грехов. Требует малого, а дает все. Пусть только покаются люди в соделанных грехах и перестанут грешить, и примут они от Бога все, не только все то, чего способно пожелать их сердце, но и больше, гораздо больше. Воистину, безгрешным Он обещал все. Безгрешные будут наследниками Божьего Царства, Божиими сынами, чадами света, детьми бессмертия, друзьями ангелов, братьями Христовыми. Безгрешные будут изобиловать силой и радостью. Безгрешные будут иметь все, ибо все им и обещано. Пусть только люди покаются, и они примут все. Пусть только нищий очистится и омоется, и переоблачится в чистоту перед вратами царского дворца, и он немедленно будет введен в державные палаты, причем царь выйдет ему навстречу и обнимет его, и дарует ему все, чего душа желает. Заживет он вместе с царем, сядет за царскую трапезу и будет иметь все, все, все. О, братья мои, это не только слова, это живая и святая истина. Ибо знаем мы, что многие раскаявшиеся грешники и грешницы приняли все, что им было обещано. Многие явились с того света и подтвердили истинность всех слов, засвидетельствовав, что живут они теперь как царские сыны и дщери, но они покаялись вовремя, а нам еще предлежит путь покаяния, если хотим мы вместе с ними стать наследниками царства. Господи милостивый, помоги нам покаяться прежде смерти, дабы и мы жили вечно. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятим, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича. Продолжает нашу программу слово игумена Мелхиседека Артюхина, настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве.
Святитель Феофан, затворник Вышинский, о посте. Поздравляю с началом поста души спасительного. Великое благо время сие. Бог через Святую Церковь благотворно учредил его для нас немощных, немогущих и не умеющих добре постничествовать во все время жизни своей. Хотя сознаем, что она вся ни мгновение не исключает, должна принадлежать Господу и обращена быть во славу Его. И это и по самому сотворению нас, а тем паче по искуплению, в кое мы имеем купленными ценою бесценную. Почему не должны себе принадлежать окупившему нас, который в силу сего стал нашим Господином, законно требующим, чтобы мы ему себе предавали и иных господ не накликали на себя, которым по оплошности нашей нет и числа. Налегайте больше, но упорядоченнее мыслей и чувств. Тело достаточно держать воздержание. Пощение детей, если здоровье не позволяет, не обязательно. Но очень жаль, что привыкший с мальства потом уж они не наладят никак на пост. Где говорится о посте духовном, там не помянуто, что о телесном нечего хлопотать. Можно как будто и без него обойтись. И напоминается только, чтобы не ограничиваться постом только телесным одним. Великий пост значителен, но из этого нельзя заключить, что прочие посты можно превращать в непосты. Надо быть исправными в церковном уставе вполне без оговорок. Пост не есть досыт, а немножко голодный себя оставлять, чтобы ни мысли, ни сердце не были отягчены. Кто против поста? Пост – одно из первых дел монаха и христианина. Но против поста неумеренного нельзя не восставать. И этот пагубен только пустую молву возбуждает вне и тщеславие внутри. Относительно поста действуйте с полной свободой, применяя все главной цели. Когда приутяжелить, когда приоблегчить можно, смотря по нужде. Пост не цель, а средство. Лучше не связывать себя в всем отношении, неизменным постановлением, как бы узами. А когда так, когда иначе, только без льгот и саможаления, но и без жестокости, доводящей до изнеможения. Как говорил святитель Василий Великий, мы не тело убийцы, а страсть убийцы. И пост должен быть не выше сил, но и не ниже сил. И у каждого своя мера, лишь бы была энергия, лишь бы были силы, и лишь бы была всегдашняя подвижность на добрые дела. И поэтому, если кто не наелся, вот, значит, так сказать, одна мера была до поста, другая мера была во время поста. Потому что если раньше мужчина, рабочий человек, мог наесть с одной тарелкой щей, здесь жена должна уже рассчитывать на то, что во время обеда или ужина он должен съедать уже пол кастрюли. Вот поэтому, соответственно, так сказать, и с таким запасом и готовить. Потому что наелся и сразу стал подобрее. А голодный человек, как сами знаете, всегда злой. Поэтому надо подкреплять себя достаточно, чтобы были силы и энергия. Ну вот и пост. Постимся, братья, постом приятным. Горе, когда пост ни нам, ни Богу не приятен, коль немощны стали мы, а все от того, что праведны. То есть с мнимой праведностью относимся к постом и судим других, кто постится, кто не постится, себя считаем за что-то доброе творящих. Грешник не станет себя жалеть. И когда вас чувствует греховность, тогда держись, грешная плоть. Завтра начнется пост. Поможет ли Бог попоститься как следует? Вот если в монастырь другое дело. Видите, что и монастыри нужны, а подчас и монахи. Да, иногда и монастыри нужны, а подчас и монахи. Мы вам еще пригодимся. Так вот, одна история про монастырь. Однажды как-то цыган попал на масляной неделе в монастырь. Обрадовался. Во жизнь! И сметана, и блины, и в среду и пятницу поста нету. Обрадовался цыган и захотел стать монахом. Такой пример. Где он еще, так сказать, со своей цыганской горемычной перекати поле жизнью еще найдет такой стол. Закончился чин прощения. Братья все подмели и все подъели в сырное воскресенье. А потом по уставу типикона, который никто для монахов не отменял, первый и второй день не вкушаем, как говорит нам типикон, не вкушаем ничего и даже не пьем. Но это не мы, это типикон. И вовсе не так было. Приходит этот цыган в трапезную, а трапезная закрыта.
туда-сюда, ни куска хлеба, ничего нету. Думаю, да, уставчик. Приходит во второй день, а там опять ничего нету. У цыгана уже кишки в салочке играют, и при льпне пупок позвоночнику его, как говорит жизнеописание. Попал в третий день, в среду, а там картошка печеная и квас. Покрутился, покрутился цыган 3 дня в монастыре, руки в брюки и текать из монастыря. Понял, что одно дело масленица, другое дело первой седмицы. Идет ему мужик навстречу и на веревке собаку тащит, а собака упирается и визжит благим матом. Он спрашивает у него: «Мужик, а мужик, ты что делаешь-то?» «Я, — говорит, — собаку, — говорит, — тащу в жизнь, чтобы утопить». «Куда, — говорит, — тащишь? В жизнь, чтобы утопить. А то она мне все время там и щенится, щенится». «Эки ты, — говорит, — болван. Да тыкай ты ее в монастырь, — говорит, — отведи, она там сама с голоду сдохнет». Вот такое у цыгана было впечатление от масленицы и второе от монастырского поста. Поэтому святитель Феофан и пишет: видите, что и монастыри нужны, а подчас и монахи. Для чего монастыри нужны? Чтобы вот такие приблудные люди, так сказать, уже не задерживались, очищалось испытанием, очищалось всякое ненужное прилепление. Бедный пост, сколько он терпит укоров, наветов, гонений. Вот все по милости Божией стоит. Да и как иначе? Подпора крепка. Господь постился. Апостолы постились. И притом немало. Но, как говорит о себе апостол Павел, в пощениях многощи. И все святые Божии держали строгий пост, так что если б дано было нам обозрить обители райские, мы не нашли бы там ни одного, кто бы чуждался поста. Так и следует. Нарушением поста потерян рай. Подъятие строгого поста должно стоять в числе средств к возвращению потерянного рая. Мать наша Святая Церковь всегда больна. Разве мачеха нам? Стала ли бы она налагать на нас такое бремя тяжкое и ненужное? А вот налагает. Верно, нельзя иначе. Покоримся же. Да и все хотящие спастися покоряются. Посмотрите вокруг. Мало-мальски у кого западет забота о душе, сейчас начинает поститься, и чем сильнее у него забота, тем строже он постится. А чего бы это? От того, что при посте успешнее идет дело и легче совладать с душой. Кто же отговаривается от поста, верно тому недорого спасение. Уж где чрево пишет законы, там Бог чрево. А кому Бог чрево, тот враг креста Христова. Кто враг креста, тот враг Христа, Спасителя нашего и Бога. Бедный пост, сколько он терпит укоров, наветов и гонений. А вот сейчас времена поменялись. Сейчас никто уже против поста не восстает. Уже новости появились. Оказывается, в кремлевской столовой существуют постные блюда. И как сообщили средства массовой информации, что постное меню в Кремле состоит аж из 100 блюд. Но так, конечно, поститься можно. И сейчас уже специфическое гонение на пост. Никто поста не отрицает, но будем поститься из 100 блюд. Оригинально. Так бы и мы бы согласились. Так что здесь тоже такая должна быть мера. А то осетрина запеченная, кальмары фаршированные, стерляди саратовские – постная селедка соловецкая. Вот так, так, конечно, можно. Поэтому все красит мера, все должно быть посередине, посередине. Основа страстей в плоти. Когда измождена плоть, тогда словно подкоп подведен под страсти, и крепость их рушится. Без поста же одолеть страсти было бы чудом, похожим на то, чтобы быть в огне и не обгорать. У того, кто довольствуется пространно плоть свою пищу и сном покоем питающим, как держаться чему-нибудь духовному во внимании и намерении? Отрешиться от земли и войти в созерцание невидимых вещей и стремление к ним ему столь же неудобно, как одряхлевшей птице подняться от земли. Измерь потребную плоти пищу простую, здоровую, взвесь ее мерою и весом, определи качеством и часом, и будь на том покоем. То же делай и со сном. Закон постничества такой: в Боге умом и сердцем пребывать с отрешением от всего, и всякое себе угодие отсекая, не в телесном только, но и в духовном, творя все во славу Божию и благо ближних, неся охотно и с любовью труды и лишения постнические, неся охотно и с любовью труды и лишения постнические. И нам Господь говорит: ты когда постишься, то сотвори это все в тайне, ибо видящий тайное воздаст тебе явно. И вот мы не знаем, от каких приключений, от каких бед, от каких напастей сохранит нас маленький подвиг ради Бога. В Деяниях апостольских есть такие слова, что когда апостола Павла везли в узах в Рим, он советовал тех, кто его вез, перезимовать в таком-то месте и не отправляться в плавание. И приводит аргумент и говорит: он не советовал им отправляться в плавание, потому что и пост уже прошел. Из этого умные люди заключают взаимосвязь, что, оказывается, благополучное плавание, его успех этого плавания зависел от того, есть пост или нет. Мало того, если будете внимательно читать Деяния апостольские, он говорит, что Павел, когда они носились, так сказать, и не надеялись уже выжить, потому что мы, говорит, спустили паруса и были гоними волной в течение 2 недель, так что не видели солнца. И когда мы начали вымерять глубину, то мы почувствовали, что мы приближаемся к берегу. И я уговорил корабельщиков принять пищу, потому что они и есть не хотели. Значит, из этого мы заключаем, что когда на море случалась вот такая беда, люди накладывали пост, чтобы избежать вот этой катастрофы, этой бури, этой, так сказать, уже, чтобы было везение. Он говорит: я, говорит, еле уговорил их принять пищу, показав, что ну уже беда миновала. И вот оказывается, вот то, что мы сейчас с вами в посте, это великое благо для нас, для родных близких. Почему? А потому что мы себе готовим, себя уготавливаем на будущее везение. Ибо, говорит сам Господь, и не солгал, и Слово Божие не приложено: видящий тайное воздаст явно. Поняли, да? Воздаст явно. Поэтому кто-то говорит: ой, как тяжело. А ты что, от Бога? Конфетки не хочешь? Ну, такой духовный. Хочу. Ну, она за что ты? Ну, у нас, конечно, не должно так быть. Кое ты мне, я тебе. Но это Господь говорит, что точно видящий тайное воздаст явно. Но поэтому ты-то не разрушай, тебе там готовится уже хоромы. Сама ты их не разбирай, а то кирпич положили, а два сняли, кирпич положили и два сняли. Когда проходил, заканчивался эта пятница, вот это, на первой неделе, отец Матфей, знаете, да, слышали, отец Матфей, регент Лавского хора, знаменитый вообще, это наша история нашей церкви, это красота нашей церкви. Впервые записи на центральном радио телевидении прозвучали, впервые Лавский хор вместе с ним поехали за границу, увидели чуть ли не 50-100 человек, так сказать, братья, и там просто фурор был такой уже от красоты православной службы, богослужения. Рассказывали, что католики, значит, они поехали по Франции и Германии, да? И там, значит, там, у них, значит, были концерты. Когда они дали первые концерты, кто, как называть, человек, который занимается это, промоушеном? Ну, пусть продюсер, кто устраивает концерты 5-10, он, говорит, умудрился продавать билеты на спевку этого хора. Билеты были все проданы, не войдешь, так сказать. Они перед концертом, спевка была, он на спевку продавал. И покупали, чтобы все это увидеть и услышать. Вот какой великий человек. Так вот он говорил, заканчивалась пятница, литургия перед священных даров. Он говорил: братья, поздравляю вас с окончанием Великого Поста. Все такие удивленные. А по себе знаете, да? Тяжело первую неделю. Вот видите, уже все улыбаются, уже настроение хорошее, у меня тоже хорошее. На первую неделю только все так вот тяжело. А потом нам что пост, что не пост, мы потом уже это, нам уже это ничего не страшно. Только самое главное, чтобы мы духовно дело не все не забывали, а то закончилась неделя, никого в храме не будет, это как. Вот у нас и пост, и прошел, и закончился. Что началось? Картошка и опять свои мирские сюжеты дела. А молитва где? Вот он и предостерегал. Братья, говорит, и пост, говорит, закончился. Так вот, чтобы с первой недели, чтобы он не закончился. А чтобы мы здесь только получили эти силы. И вот на этом ускорении и до крестовоздвижения, до благовещения, там рыбки подкрепились. И еще один маленький рывочек. Ну вот, ну а там уже сами знаете, постразговенный синдром. Уже опять потом испетировали вниз. Поэтому надо подняться как можно выше, чтобы была возможность катапультироваться. За это чрезвычайно благодатное время успеть подняться. Так и в церковных песнопениях. Братья, весна душам. Братья, весна душам. Весной все расцветает. Вот у нас должно тоже все в душе. Благодаря посту и молитве все расцвести красивое, приятное. Благодатное, духовное, доброе, святое. Сей род изгоняется только молитвой и постом. Если сей род изгоняется молитвой и постом другого лица, то тем более войти не может в того, у кого есть собственный пост и молитва. То есть человек, который имеет пост и молитву, может изгонять духов. Он говорит, сей род не исходит, только молитву постом. То есть тот, кто постится и молится, может изгнать духов. А он говорит, так если сам человек держит пост и молитву, может ли в него войти какого-нибудь духа? Вот отрада. Хоть и бесов бездна, и весь воздух набит ими, но ничего не смогут сделать тому, кто огражден молитвой и постом. Хоть бесов бездны весь воздух набит ими, но ничего не смогут сделать тому, кто огражден молитвой и постом. Пост всестороннего воздержания. То есть и телевизор в том числе, и компьютер – потому что даже это большее зло, чем курица и сосиски, телевизор и компьютер, когда мы там лазим день и ночь. Молитва – всестороннее богообщение. Тот совне пост защищает, а это изнутри, устремляется на врагов, как всеоружие огненное. Вот сейчас, знаете, у нас Министерство обороны испытывает одну ракету, которая называется «Булава». Так вот, а эта молитва изнутри устремляется на врагов, как всеоружие огненное. Вот что такое молитва, похлеще всякой булавы. Постника и молитвенника издали чуют бесы и бегут от него далеко, чтобы не получить болезненного удара. Можно ли думать, что где нет поста и молитвы, там уже и бес? Можно. Бесы, вселяясь в человека, не всегда обнаруживают свое вселение, а притаиваются, из-под тишка научая своего хозяина всякому злу и отклоняя от всякого добра. Так что тот уверен, что все сам делает. Оказывается, святитель Феофан говорит, что это бесы из-под тишка научают своего хозяина всякому злу и отклоняя от всякого добра. Так что тот уверен, что все сам делает. Есть такое понятие: на зло бабушке отморожу уши. Вот он думает, вот я такой, значит, я захочу так поступить, Ничего подобного. Ты на ниточке. Я свободный человек. Исаак Сирин говорит: тот, кто не покоряет своего ума Богу, тот покорит свой ум дьяволу и будет иметь такую свободу от дьявола, которая хуже всякого рабства. Будет иметь такую свободу, которая хуже всякого рабства. Надо бегать всякой бесовской свободы. Кто не покорит своего ума Богу, тот покорит его сопротивному. Так что он уверен, что все сам делает, а между тем только исполняет волю врага своего. Возьмитесь только за молитву и пост, и враг тотчас уйдет, и на стороне будет выжидать случая, как бы опять вернуться. И действительно возвращается, как только оставлены бывают молитва и пост. Милостивый Господь и устроил нам пост, который есть с одной стороны смотр или осмотр, где какие есть пылинки ветоши, а с другой баня для омытия всего ветхого, незрачного, грязноватого, чтобы прошедшее то и другое, мы являлись новенькими, чистенькими и Богу, и людям приятными, как деревце в весну, вновь покрывающееся листьями и цветами. Всего-всего от души желаю вам, чтобы вы после бани духовной, которая есть пост, явились новенькими, чистенькими и Богу, и людям приятными, как деревце в весну, вновь покрывающееся листьями и цветами. Аминь.
Завершает этот час нашего вещания третья заключительная часть беседы, которую мы транслируем с понедельника. Редактор Валерий Духанин беседует с бывшим протестантом Александром Даниленко, который ныне трудится на поприще православной миссии.
Александр, ну вы сказали, что некоторые приходят на ваши беседы, чтобы поспорить. То есть они тоже цитируют Священное Писание, да, и как-то противопоставляют себя. очевидно тому, что вы говорите. Как быть в таких ситуациях?
Ну, это я где-то слышал, есть такой феномен в зоологии, претинг называется. Это особенно у птиц. То есть, когда птенец вылупляется, и первый движущийся предмет, который он видит, он принимает его за свою мать. Также и в духовном плане человек, где, скажем так, вылупляется, где познает, услышал он слова о Христе, о Библии, то он принимает и за истину. И вот это самая большая проблема – это не критический подход к тем словам, к той проповеди, которую слышит человек на улице, там, в транспорте, какой миссионер, какой проповедник подойдет. И, естественно, не вина этого человека, что ему вот на жизненном пути попался такой проповедник какой-то иной конфессии христианской, зачастую бывает и не христианской, секты какой-то, и человек принимает это за истину. Вот такой феномен. У некоторых потом впоследствии уже возникают вопросы и начинают разбираться. А некоторые так и остаются, все более и более утверждаясь в вот каком-то заблуждении. Просто не желая узнавать какие-то вот альтернативные мнения или взгляды. Вопрос весь, я думаю, в нежелании. На мой взгляд, сейчас очень большая нужда в создании таких богословских встреч, таких групп, куда бы могли прийти сторонники или принадлежащие к протестантизму, неважно, к каким-то сектам, прийти в эти группы, именно при храмах, какие-то вот православные организации, именно чтобы их там приняли, выслушали, поняли, самое главное. Потому что когда у человека из той среды назревает желание перейти в православие, зачастую он не знает, куда идти и к кому обратиться. И боязнь холодности и отторжения, она очень сильная. И она может и навредить человеку, он может и отказаться от своего решения. И самое главное, этого человека не оставлять первое время такого шага серьезного. Потому что, вот я говорю о себе, что это был очень мучительный и для меня серьезный шаг перейти в православие. Я хоть знал и уже был уверен, что истинная церковь, созданная Христом, это православная церковь. Но боязнь вот этого отторжения, она все-таки была. И слава Богу, что вот мне попался на моем этом духовном пути такой человек, как архимандрит Амвросий Диденко. Он настоятель храма-часовни Александра Невского в Краснодаре, с которым вот я поговорил. Первый священнослужитель православный, которому я открылся и изъявил желание перейти, который понял и помог мне вот в дальнейшем освоиться в жизни уже при храме, внутри, так сказать, уже внутри православия, познавать его уже изнутри на практике. Ну и до сих пор помогает. Вот это вот самое главное.
Когда мы в прошлый раз с вами беседовали, да, то в такой личной беседе вы упоминали пятидесятника, с которым в университете вместе в комнате были, и он поделился, что стал пятидесятником, то как-то у него сразу же, то ли он пил до этого, то ли еще кто-то, да?
Проблема была.
Что это за случай такой был?
Да, он сам с Новороссийска, Сергей зовут его. Да, когда он был в православной церкви, это он мне рассказывал, у него большая зависимость была к спиртному. Он исповедовался, как рассказывал, и причащался, и пытался наладить церковный образ жизни в православной церкви, но ничего у него не получалось. И каким-то образом он перешел в пятидесятническую общину, и, по его словам, все у него прекратилась вся зависимость. Вот. И я ему задавал вопрос, а как ты думаешь, что виновата разве православная церковь в том, что ты не мог избавиться от зависимости, что достаточно было поменять свои местонахождение, скажем так, сменить, и страсть прошла, то есть без борьбы внутренней, без борьбы со своими греховными страстями, а просто достаточно перейти в другую конфессию, и грех отпадает сам собой. Получается так. И вот у него уверенность такая, что виной, значит, православная церковь, что он не мог избавиться от своих страстей. Для меня лично это свидетельство, наоборот, в пользу православной церкви. Потому что, находясь в протестантской конфессии, я в себе не видел и не замечал никаких недостатков, скажем так. Я считал себя святым, христианином настоящим, возрожденным, вполне духовно сильным. И потом, когда перешел в православие, когда начал участвовать в таинствах, молиться, я ощутил очень большие искушения. Того, что раньше я в себе не замечал, вот эти вот греховные страсти, они начали всплывать. То есть получилось так, что я считаю, что Господь начал мне показывать, над чем я должен работать. Поэтому мне кажется, что тем и ценна вот именно православная практика борьбы с грехами, то, что здесь в церкви у человека выявляются и показываются вот эти вот раны, вот эти болезни, которые нужно лечить. Не бежать от них, прятаться, как симптоматическое лечение в медицине. Болезнь осталась, а симптомы ушли. А корень болезни остался. Поэтому и опасность в этом. Здесь есть средства, скажем так, диагностики и средства лечения этих грехов, этих проблем. И это не должно пугать человека, который серьезно принял православие, и начались какие-то проблемы, какие-то неустройства, греховные страсти всплывают. Это не должно пугать, а наоборот, человек должен усиленнее молиться, поститься. В общем, использовать все средства, которые существуют и опробованы на практике в православной церкви. Тем более мы имеем пример, массу святых, которых почитает православная церковь, как пример, как образец.
Вы проводите богословские встречи, на которые приходят самые разные протестанты, и вам приходится с ними общаться. И насколько я даже знаю, что вы поддерживаете отношения с пастором протестантской общины. Вот здесь, на мой взгляд, весьма это важный момент, как именно мы должны относиться к протестантам, с какими вот чувствами, и вот что вы по этому поводу скажете?
Ну, прежде всего, с любовью. Самое главное – показывать именно то участие и беспокойство, ту скорбь и тяжесть именно разделений, тех разделений, которые существуют в христианском мире, чтобы они видели, что нас беспокоит и тяготит именно разделение с братьями. Не то, что мы хотим возвыситься, что мы знаем истину, что у нас 2000-летняя история церкви, что мы такие важные, а наоборот показать, что мы скорбим именно из-за разрыва. Показать, что мы хотим единства, единства в вере. И давайте вместе искать вот эти пути объединения. Они есть. Нам нужно желание. Желание человека найти и объединяться. И ни в коем случае не спорить, потому что все равно без врага душ человеческих это не обходится. Все равно бывают искушения в этом деле, все равно и раздражаешься, и хочется ответить как-то и грубо иногда. Но нужно себя сдерживать, понимая, что это дело Божье, и все равно нужно идти к единству. Вот это самая главная цель. И на примере, обязательно на библейском примере показывать, что и Господь молился о единстве, что и апостолы призывали к единству, к миру. Они не создавали отдельных каких-то конфессий, а именно присоединяли к церкви, уже существующей. Вот объяснять, что не нужно никакие изобретать другие организации и называть их церквями. Она уже существует, Господь ее создал. Просто это нужно показать, что и нужно идти и присоединяться туда. Вот. Ну, а самое главное – это любовь.
То есть, если использовать метод такого спора, да, пытаясь победить дискуссию, то это может вызвать отторжение, да?
Да, безусловно. Будет только обратный эффект. Нужно показывать вот именно любовь и желание найти ту точку соприкосновения, где бы объединились, и указать на нее. Еще большая проблема для протестантов, и для меня в том числе было, когда я принадлежал к этой категории верующих, это отношение к священному преданию, что в православии придается большому значению, а в протестантизме слово «предание» имеет негативный смысл. То есть другого смысла они ему не придают, кроме негативного. Хотя существует и свое протестантское предание у них. В этом и парадокс, что священное предание православной церкви – это то предание, которое восходит к апостолам, и поэтому и называется священным. Если подробно разбирать, что такое священное предание, то человек приходит к выводу, что это вовсе не негативная какая-то среда, а именно та среда, в которой правильно можно понять Священное Писание. Если взять любую христианскую конфессию неправославную, у каждой конфессии существует свое предание, но о нем не принято говорить. Существует литература, богословская, разная, художественная, в том числе, жизнь основателя той или иной конфессии. Это все предание, но оно не называется там преданием. Почему-то вот этот термин, он не ходит, не принято его применять. Хотя вот если все называть своими именами, это является преданием. У баптистов – баптистское предание, у пятидесятников – пятидесятническое и так далее. Но есть истинное предание, которое опять-таки можно исторически проследить от апостолов до сегодняшних дней. Поэтому в этом вопросе очень важно разобраться человеку, принадлежащему к инославной конфессии. И тогда все встает на свои места.
Александр, ну вот все-таки, вот если сравнивать протестантизм с православием, наблюдается ли какое-то существенное отличие в плане аскетического делания?
Да, я очень ощутил это даже после первой исповеди. Первая исповедь на меня произвела такое впечатление, очень огромное, то даже за 12 лет, что я находился в протестантизме, я такого не испытывал чувства, такого какого-то облегчения. Первая мысль была у меня, что я дома, что я вот вернулся из какой-то долгой, тяжелой поездки. В общем, была и легкость, и уверенность в том, что какое-то получил исцеление. Потому что даже само понимание церкви в протестантизме нас учили, что церковь – это собрание святых. А действительно, вот в православии я узнал, что церковь – это собрание кающихся грешников. Я думаю, что в этом вот есть большое различие и действенность тех средств спасительных, которые существуют в православной церкви. А в таких конфессиях я не находил, вот когда были трудности, сомнения, прегрешения, приходилось решать этот вопрос один на один с Богом, со своей совестью, и вот все равно не получал той легкости, того облегчения, которое я получил на исповеди. Не говоря уже, когда первый раз причастился. Я вот впервые за 12 лет осознанного христианства я ощутил, что значит причаститься тела и крови Господа. И вот полностью осознать, что такое причастие. Вот это вот самое главное. Вот это меня поразило и в то же самое время как-то вот в духовном плане как-то меня очень сильно укрепило. Это словами, конечно, не передать, это нужно только прочувствовать.
Конечно, можно сказать, что вот основная наша аудитория, радиослушатели, это люди православные, но есть и ищущие люди все-таки. Те, которые еще до конца не обрели для себя окончательный такой покой, не обрели для себя истинную веру. И какие бы вы, как человек, который прошел этот путь искания и путь обретения, какие бы вы рекомендации предложили людям, еще находящимся в поисках, или людям, которые находятся в протестантизме?
Я бы просто посоветовал обратиться к истории, начиная от первых лет существования церкви, от Пятидесятницы, и попробовать пройти тот путь, который прошла историческая церковь. Потому что Господь, когда сказал: «Я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее», и если мы будем доверять Его словам, то мы увидим, что не было в истории того момента, того периода, когда благодатная жизнь церкви прерывалась. Такого периода не было. Возникали многие реформаторы, многие люди, которые призывали что-то реформировать, переделывать в церкви, что церковь утратила благодать Духа Святого, что прекратила свое существование. Многие находились такие. И в итоге все равно слова Христа, они подтверждаются историей. Церковь жила, живет и будет жить до второго пришествия. Это истина, что человек, если начнет самостоятельно изучать, искать, то Господь искренне ищущему всегда открывает. Надо только не лениться, а попробовать пройти этот путь.
Спаси Господи, Александр. Дорогие братья и сестры, сегодня с нами беседовал Александр Даниленко, человек, который прошел путь от протестантизма к православию и который в настоящее время занимается духовным просвещением среди протестантов.